Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму. І такім чынам асноўнай тэмай гэтай паўгадзіны эфіру будзе, хто перамагае ва Ўкраіне. Вы пачуеце галасы ўдзельнікаў Майдану, украінцаў і беларусаў. І неўзабаве мы звяжемся з нашай карэспандэнткай Аляксандрай Дэнько. Вы таксама пачуеце пра пазіцыю ўкраінскага пасольства ў Менску. Погляд пра ўладных палітыкаў і палітолігаў з Менску. Прагучаць таксама званкі слухачоў і адказы людзей на вуліцы Гомелю на гэтую тэму. Свет і Беларусь уважліва сочыць за падзеямі ва Ўкраіне, дзе мацнеюць народныя пратэсты. Сёння ў Кіеве працягвалася блакада будынку ўраду з патрабаваннямі яго адстаўкі. Жорсткі разгон Еўрамайдану толькі павялічыў яго маштабы. Людзі яшчэ ў большай колькасці вярнуліся сюды. На Еўрамайдане знаходзіцца і наша карэспандэнтка Аляксандра Дэнько, якая зараз з намі на сувязі з Кіевом. Добры вечар, Аляксандра.
Добрый вечер, Алена.
Какие у вас уражения от Майдана и что там теперь у этой хвилины отбывается?
Я без перебольшу не скажу, что у меня просто фантастичное уражение. И от той атмосферы, я правда зараз есть в Киеве, я спадзяюся и во всей Украине, она вельми натхняльна. И просто от того, что вот отбывается зараз перед моими вачима, вот я нахожусь сапраўды на Майдане, и вот только что скончились спевать, оказывается, кожную гадзіну у весь Майдан, все тысячи людей, которые тут собрались, и они спевают дзяржаўны гімн и подымают ліхтарыкі. Кто что может, кто мобильники, кто за панишки. И каждый ліхтарик, каждый вот этот агентчик лічится як голос, лічится як позиция. И это сапраўды вельми уражвае.
А ці можаце вы сказаць, што ёсць там стыхія, ці ўсё ж такі гэта кіраваны і зладжаны народны рух?
Это абсолютно кіраваны і зладжаны народны рух, і гэта тое, што таксама мяне ўразіла. Вы ведаеце, людзі не проста стаяць на Майдані, не проста сядзяць у намётах, яны запаланілі сабою ўвесь центр Киева, они ходят по улицах, они рухаются, они не стоят без справы. И что еще меня вельми уразило, это такое, максима, такое вельми белорусское навод уражение, але за весь день, что я нахожусь в гуще этих подеев, я не побачила ни водного милицианта. Это так отрознивается от Менску, когда мы бачим, что на любую, на вас самую неполитичную акцию, может, у денег правоохранных органов прийти больше самих удельников этой акции.
Ну, няўжо вы зусім не побачили никаких представников силы безопасности? Напэўна, они там есть?
Абсолютно шчыра вам могу сказать. Один из милицианты, яких я сегодня бачила, это представники аховы, когда я заходила у будинок Хабмину. Алены стоят там каждый день, это их праца. А вот так не водим милициант, не водим некий представник Беркута, я не веду никакой иншей структуры, не трапился мне на очи. До речи, это означает, и все украинцы, с якими сегодня доводилось говорить, милициантов тут просто нема, люди организовываются сами. Я николи не бачила ни этих конфликтов на улице Киева так само.
Александра, мы будем это обмерковывать позднее о праскем акценте, але что вы откажете на пытание, чому вас репрессии и сбитё разогнали белорусскую площу, а украинский протест только раздмухали, как кажуть?
Я думаю, что тут вельми шмат факторов. У меня покуль только поверховное, конечно, уражение, але все украинцы, с якими я говорила, кажут, что их николи так мощно не били. И люди, правда, обурены тем, что здарылось тут пару дней тому. Але яны настолько это обурение выявляют якостно, что должны кажут, что вот побьют нас десятки, выйдут сотни. Побьют нас сотни, нас выйдут тысячи на улице. Я хочу еще отзначить, что люди ведут, потому что бывает в Беларуси, украинцы ведут и сгадывают. И взгадываясь так вельми солидарно, кажут, давайте сюда до нас, вот тут у нас будет парадок, а после мы приедем до вас, и там у вас парадок, навязем, давайте все разом будем жить у свободной Европе. Вот я пропоную послухать голос Петра с Киева, человека, с которым мы поговорили сегодня на Майдане.
Дуже часто я бачу білоруські прапори тут, і мені дуже приємно, що наші білоруські брати з нами. І, ну, їх тут мало, звичайно, але я думаю, що справжні демократичні сили в Білорусі, вони духовно з нами. І так само ми розуміємо складне становище зараз в Білорусі, і ми духовно також з нашими білоруськими братами. Дивіться на нас.
Якщо в нас вийде, вийде у вас.
Так, і робіть так, як ми, і все буде добре.
Так само мы поговорили с таким вельми сталым человеком на Майдане, який пришел сюда именно для того, как оборонить будущему своих внуков. Он вельми обурен тем, что на Майдане именно побили детей, как он кажет. Не бачили ни старших, ни молодших. И вот я пропоную послушать, что кажет, это вельми сталый человек.
Так я дістав пару разів по пісенькам, що грів. Воно тої ночі на своїх глазах бачу, що все по телевізору не покажуть. Били, копали, браті, палками лупили, не питали ні старшого, ні младшого. Це молоденькі, по 18, не лупашили. Хто дав право бити дітей?
Александра, ці чекають удільники Майдану, що їх потребування у ближайший час можуть бути почути. Як у вогулі відбувається обмін інформації поміж площею і уладами?
Люди абсолютно переконаны в своей перемозе, и я не переконана тому, что они готовы стоять тут до конца. А про требования теперь вельми ясные, они огучиваются у день, они огучиваются со сцены возле этого митинга. Теперь люди стоят тут за то, как от завтра потребовать отставки у Раду, и позднее максимум потребовать импичменту Виктору Януковичу.
Александра, ви ще згадали, що вам вдалося прорватися у будинок Кабінету міністра України, не глядячи на те, що він заблокований. Що вам там вдалося довідатися? З ким ви там зустрілися?
У будинку сьогодні відбувалося посідження одного з комітетів. Комітет дуже важливий тим, що менавіта він може висовувати на посідженні Верховної Ради, може висовувати пропонови. І таку важливу пропонову він сьогодні прийняв рішення по її уміщенні на завтрашнє посідження. Це пропонова про відставку у Раду. І керівник цього комітету Давид Жвані, він переконаний у тим, що завтра проблема з відставкою у Раду у парламенті не буде, на парламенті не буде, і за його проголосує більше депутатів, чим це треба для того, щоб це рішення було прийнято.
Я думаю, что проблем по отставке правительства в парламенте нет. Я уверен, что завтра этот вопрос будет поставлен. Я уверен, что господин Рыбак будет выдерживать позицию спикера всего парламента. Я уверен, что у всех здравый смысл подсказывает, что единственное легитимное сегодня в стране это парламент Верховного Совета. И он должен выполнить свою историческую миссию.
Дякую нашій кореспонденті Олександрі Денько, яка залишається у Києві. Я кажу, що з Києвом ми будемо зв'язуватися у кожним нашим живим ефірі. І так само Олександру ви почуєте у виніковій годині нашого ефіру. Посол України у Білорусі Михайло Єжель розповів кореспонденту «Свободи», що в українському посольстві поки ніхто з дипломатів не подав у відставку у знак протесту супроти силового розгону Евромайдану 30 листопада у Києві.
Є офіційна точка зрения нашого государства. Є ситуація, яку сказав президент, що він возмущен событиями, які произошли в ночь з 29 на 30 прем'єр-міністр. Є соответствующее заявление Министерства иностранных дел. И, естественно, моє такое же абсолютно отношение, что эта ситуация, которая вышла из-под контроля, должна быть тщательно расследована, виновные наказаны. И, естественно, очень внимательно нужно разобраться в этой ситуации. Потому что идет прямое нарушение Конституции Украины, когда мирных граждан силовым методом были разогнаны.
Такую позицию занимает посол Украины у Беларуси Михаил Ежель. За подіями на українському Евромайдані сочать не тільки представники білоруської опозиції. Кореспондент «Свободи» Володимир Глот сьогодні записав міркування некоторих провладних політиків і політологів, які так само назирають за узрушеннями у Києві.
Старшиня Міжнародної комісії Палати представників Миколай Самосейко лічить, що керівництво України поспішалося з євроінтеграцією. У гэтым, на його нову думку, є корені того, що тепер відбувається у Києві.
Надо, звісно, повременіти і виробити таку позицію, при которой бы Україна підписувала эту асоціацію як равноправний член, не скажу сильно, но более-менее устойчивой экономикой, то есть чтобы и те товары, которые Украина производит, все-таки могли быть конкурентоспособны, может быть необходимо какой-то этап для модернизации, опять же, с помощью, возможно, либо Евросоюза, либо России. То, что говорит Янукович о трехсторонних переговорах, это, возможно, наиболее, так скажем, на сегодняшний момент лучший выход из данной ситуации.
Спадар Самосейко не берется прогнозовать, как будут развиваться подеи на Украине далее.
Методы можно, конечно, возможно, как-то критиковать, оспаривать, оценивать, но в данном случае это действительно внутреннее дело страны.
Был и депутат Палаты представников, а тепер старшиня Білорусько-Славянського комітету Сергій Костян каже, що президент України загулявся у гульні зі своїм народом, а коли все підлічили, так побачили, союз з Євразвязом приведе до провалу. і тепер улада у Києві не ведають, що робити.
Поэтому я лічу, коли улада ёсць, яна повинна проявить і жорсткасть, і настойчивость. Повинна сказати: годі, люди, ми пролічили, ми ведаем, что треба далей, поэтому расходьтесь по домам, або те, кто этого не разумеет, будут сидеть, пока не заразумеют за кратами. Инакше нельзя. Бо, коли такие обставины заховаются, тогда Украина лясня. Это отбылося в 91-м годе с Советским Союзом. 19 тысяч вышло в Москве на улицы, а 270 миллионов ничего не робили, они не верили, что это 19 тысяч вырешить лёс 270 миллионов. Так и тут. Это 100 тысяч. Нехай навод 2 миллионы, а Украине 47 миллионов. А 47 миллионов не вышло и не выйдет. Поэтому этим надо, вот так сказать, годи. Як колись сказав Лукашенко у нас у Білорусі, погуляли, покрасувались годі.
Керівник аналітичного центру ЕКОН Сергій Мусієнко сказав Свободі, що він сумом сочить за подіями на Україні.
Я не думаю, що це проявлення некої свободи, демократії. Не рішається на площадях. Ні свобода, ні демократія. Це тільки міф. Я люди заходять в здання Горсовета, мерії, там штурмують административное здание, совет министров. Ну, это элита. Для того, чтобы привести это в эскалацию насилия, достаточно какой-то спички каких-то, не знаю, там, элитов. И это все может вспыхнуть. Вот эта вот эскалация, она может перерасти как гражданскую войну, как раздел Украины. И ничего за этим хорошего не стоит. Ни для людей, ни тех, кто на площадях, ни кто вне их.
До подеев во Украине мы вернемся в нашей программе поздней. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Свет и Беларусь уважливо сочат за подеями во Украине, где мацнеют народные протесты. Сегодня у Киеве протягивалась блокада будинку Ураду с потребованиями его отставки. Керовник Беларуси заявил, что старшиня ЦВК Лидия Ярмошина будет заниматься организацией и проведением наступных мясовых президентских и парламентских выборов. У Минску у районе универмагу Беларуси, так само на припынках транспорту, з'явилися плакаты супрать повышения цен. 9 годов зняволення с конфискацией майомости запросил прокурор для уладальника казино «Даньков Клюб» Юрия Данькова. У Могильове под погрозой износа опинулся уникальный будинок городской архитектуры конца 19-го столетия. Дом у завулку Комиссариятским признаны аварийным и непридатным для проживания. У Минску с 1 снежня подвысился кошт проезду у громадским пассажирским транспорте, а так само цена проезду у автобусах пригородных маршрутов. Что месяц так само растут цены и на продукты харчевания, промысловые товары и послуги. С протягом темы Галина Абакунчик.
Кошт проезду у громадском транспорте Минску подвысился на 20% с 2,5 до 3000 рублей. Попереднее подорожание, так само на 20%, отбывалось 2 месяца тому, 1 кастрычника. Чиновники Минтрансу при этом заявляют, что себекошт поездки складает 6400 рублей, и в наступном годе одна поездка будет коштовать 5000 рублей. Гутару с кондукторкой Минского автобуса номер 100.
Тебе отживает это подорожение кошта?
Ну, немножко покупают талоны в запас, а так нет. Так все нормально, люди. Поднимают нормально.
Переживают люди за это, выказывают недовольство?
Нет, сейчас нет. Раньше было, сейчас нет.
Цены на проезд повысились, обедаете, да?
Да. Я пенсионерка, мне, конечно, дорого.
Ну все, попасть в ваши деньги?
Ну, так более-менее. И не очень, конечно. Если цены вырастают, вот когда-то, когда трудно.
Я студент, так денег не хватает на жизнь. И уже в этом году второй раз повышают, в учебном году. Что я могу сказать? Плохо это все. Мне нравилось, когда, вот, допустим, было 1.5 года назад, когда для студентов было бесплатный проезд. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы это все вернулось обратно.
От 1 снежня так само подорожал кошт сваткованного газа у баллонах, яким користаются автомобилисты и вязковцы. Черговый раз так само подорожала электричность, айчинные и замежные марки сигарет. Усяго месяц таму Мінэканомікі адпусціла кошты на шэраг прадуктаў харчавання: фарш з вялавічыны, свініну, мяса курэй, каўбасы, сыры, рыбу, каву, гарбату і іншыя прадукты. Загадчык адной з мінскіх крамаў кажа, што кошты на прадукты растуць кожны месяц.
Калі мяняецца кошт, мяняецца попыт на тавары.
Да, такое адслежваецца, ну, то буквально першую нядзелю пасля падняцця цэн. Потом оно все нормалізуецца, і чалавек опять пакупае то, к чаму он привык.
Што вы змянілі коштавыя палі? Цены товаров.
Вообще, чтобы белорусский товар был более доступен, потому что иногда сравниваешь цены импортного товара и белорусского, часто импортный дешевле. Покупатель, может быть, бы и выбрал, но иногда он ориентируется на цену.
От 1 листопада так само отпущены кошты на шерах нехарчовых товаров, мыйные сродки, дитячие товары, некоторые побытовые послуги. Про кошты на продукты харчевания, товары и послуги гутару с наведниками крамы.
Все отшиваются рост коштов на продукты. Сметана 12 тысяч. Это вообще. Продукты очень дорогие. Там никого же людей нету в магазине. Пенсия. Ну, чтобы пропитаться, заплатить за квартиру, но не более того. Все остальные расходы сверх той пенсии, которая есть.
Цены не подняли по часам. Техпенсионерка пенсию вы подняли там на 7%, даже меньше. А цены тут же взлетели на все, на продукты. А пенсионер в основном на питание же деньги идут. Я питание себе отказываю многого. И тут же на коммунальные услуги, потому что жить становится все хуже. За этот год же вообще, это же беспредел полнейший.
Резкого скачка я не почувствовала, потому что оно настолько вот постоянно растет. В магазин идешь, что приносишь, не видишь.
Сколько готовы еще платить?
15-20%, не больше.
Тем часом Министерство экономики поведомляет, что с 1 студеня 2014 года повышаются тарифы на коммунальные послуги.
Вы слушаете Радио Свобода. У Могильове перед погрозой износу опинулся уникальный будинок городской архитектуры конца 19-го стагодия. Про то, что дом у завулку Комиссариятским 17 собираются знищить, поведомили его на жихары. У отриманных ими с гарвиканкаму листах заявляется, что межведомостная комиссия признала будинок аварийным и непридатным для проживания. До конца этого года люди повинны съехать со своих квартиров. Поведомляем Андрей Белогубов.
Про то, что будинок снесут, у листах наупрост не говорится. Есть, однако, посылка на артикул номер 88 Жильевого кодекса, у яким тлумачится, на какую жилплощу могут претендовать жильцы. У первом пункте артикула, на який посылаются чиновники, и говорится про знос будинка. У жильево-коммунальной управе Ленинского района Могилева на питание про знос будинка отказали.
Признан непригодным для проживания и не является памятником архитектуры.
Там же висит эта медаль.
Не знаю, что там висит, но не является. Его отменили.
У гарвиканкаме ж звестки коммунальнику обвергли. Заявили, что будинок у заулку Комиссариятским 17 застается историко-культурной каштовностью.
Никто этот объект из списка историко-культурного наследия не исключал. Если здание и дом находится в аварийном состоянии, то ему необходима реставрация. Но никак не снос. Это исключено однозначно.
Заявила супрацовница гарвиканкаму. Теперь у доме заселенные только 4 квартиры. У некоторых прописано до десятка человек. Людям выделяют жилплощу, отповедную той, на якой яны проживают теперь. С этим многие не сгаджаются. Некоторые змагаются, а некоторые чекают нового житла с выгодами цивилизации.
Количество жильцов никто нам давать не будет. Это сразу можно сказать. Что у нас здесь есть и прописанный по один человек. Государство не считает нужным обеспечивать своих граждан.
Зазначила одна из жихарок дому. То, что дом аварийный, для людей не новина. Как они утверждают, будинок не ремонтовался несколько десятилетий. Некоторые ягоные конструкции в любой момент могут обвалиться. У нежилых квартирах давно повыбиваны шибы. У доме первый поверх цагляный, другий драўляный. У им печное отепление, отсутничая канализация, прибиральня у дворы. Будинок за 300 метров от гарвиканкаму. Побыш узведенный шматповерховик под давнину. По суседству еще один старый нежилый драўляный будинок. Той, кто живе по суседству с помником архитектуры, не хавая, что старому дому наканавана памерці, бо дуже ласае место ён займае. Дом гэты адзіны ацалелы з некалі мноства падобных збудаванняў у горадзе. Паводле музейных звестак, такімі дамамі, характэрнымі толькі для Магілёва, забудоўваліся цэлыя мясцовыя раёны.
Рэпартаж з Магілёву.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце Свабоды.
І сёння ў выніковай гадзіне эфіру Свабоды пасля 20-й сваю гісторыю змагання з анкалагічным захворваннем раскажа Святлана Бергер. 9 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці запрасіў прокурор для уладальніка казіно «Данькоў клюб» Юрая Данькова, якога з верасня судзяць у маскоўскім судзе Менску. А тут перадае наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
2 снежня на працэсе над Юрыем Даньковым пачаліся судовыя спрэчкі. Былі запланаваныя выступы абодвух адвакатаў-бізнесоўца. Меркавалася таксама, што слова для рэплікі ў адказ возьме прокурор. Працэс праходзіць за зачыненымі дзвярыма, таму немагчыма даведацца дакладна пра аргументы, якія выказалі абарону Юрыя Данькова ягоныя адвакаты. Жонка Данькова Наталля распавяла Свабодзе пра вядомыя ёй падзеі, якія адбыліся да судовых спрэчак.
Канкрэтна ідзе давленне на свідзецелей, і паміж усяго гэтага, там адна з дзевіц, якая давала паказанне, напісала на яго заяўленне, што якобы он ее заставлял и хочет компенсацию его в 50 миллионов. Ну, если бы так было, она могла бы на следственном эксперименте это все сказать и рассказать. И у них, видно, материала было мало для его обвинения. Я так понимаю, может, они всегда так на последний момент там что-то держат, чтобы уже однозначно было, чтобы не могли ничего против нее тоже искать.
Процесс над Юрием Даньковым начался 18 вересня, амаль праз год после того, как я говорю, что суд адразу абвясцілі закрытым, хаця сам абвінавачаны быў не супраць публічнасці. Суддзя Наталя Кузнецова, якая прыняла такое рашэнне, спаслалася на тое, што на судзе будуць агалошвацца звесткі прыватнага характару. Наталя Данькова кажа, што яе муж гэтак не прызнаў сваёй віны паводле большасці выстаўленых яму абвінавачванняў, у тым ліку арганізацыі ў клубе прытону і схіленні да заняткаў прастытуцыі. Усяго яго абвінавачваюць паводле 7 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Як Юрый Даньков адрэагаваў на прапанову прокурора пакараць яго 9 годами зняволення? Наталя Данькова про гэта кажа наступнае.
Думаю, ужасно. И без адвокатов понятно, что человек, который ничего не делал и закон не нарушал, это вообще катастрофа. Однозначно катастрофа.
Про своего мужа Наталя Данькова кажа, что с часу арышту у верасні 2012 году ён схуднеў прыкладна на 30 кілаграмаў. Апошні раз Наталя Данькова бачыла свайго мужа ў судзе, калі давала паказанні як сведка. Уладальнік аднаго з першых казіно ў Беларусі Юрый Даньков вядомы таксама праз сваю грамадскую дзейнасць. У 1990-х годах Юрый Даньков быў депутатам Менскага гарсавету. У 2001 годзе Юрый Даньков быў прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнта Беларусі, але для яго прэзідэнцкая кампанія скончылася на этапе збору подпісаў. Таксама Юрый Даньков вядомы як чалавек, які ўкладаў шмат грошаў у дабрачыннасць, у тым ліку ахову жывёлаў.
Перадаваў Олег Грудзіловіч.
Евромайдан 2013 и площадь 2010. Подобенство и одрознение. Чему репрессии спынили белорусский протест и только раз змули украинский? Чему украинские улады выбачилися за разгон Майдану минулую субботу? Ти лидеры ведут Майдан, ти Майдан веде лидеров. Гэтыя темы у праскім акценце абмяркоўваюць. Былы пасол Украіны ў Беларусі Роман Бессмертны, рэдактар інтэрнэт-газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевіч і журналіст Павел Шарамет.
Утрака экспертаў у нашым эфіры неўзабаве, ну а зараз водгукі на украінскія падзеі нашых слухачоў.
Слушайте, Зиновьев, я думаю, что утром 30 ноября на Киевские улицы вернулся страх. В Киев вернулся НКВД, МГБ и прочие родственные нынешней Лубянки организации, которые годами угнетали в Советском Союзе украинцев, и теперь Янукович хочет вернуть Украину под Москву, но... Янукович, да не пустит Россию украинские товары. Вон губернатор Смоленской области Островский на белорусские харчи орет, это налоги не в российский бюджет. Держись, Украина. Держись, Киев. Думаю, что белорусы солидарны с Евромайданом. Думаю, что они выкажут свою солидарность. Я думаю, что европейская ориентация Украины победит, потому что ну, не может Украина быть не Европой.
Поглядел, як на Евромайдане по-звярыному сбивали людей. Били ненавито по голову. Так у вас на ней такое уражение, что это был белорусский анап. Тем более, такие анап на боку народа николи не станет. Дякую.
Как били этих украинцев на площади? Вот эти ОНТ показывают с удовольствием. А с костями людей трещали, пробитые головы. Сущий бандитизм. И никто за это не отвечает. Люди выступают за свои права, за свои свободы. А их нещадно молотят под прицелом видеокамер до смерти. У меня просто вот даже слезы посекли. Я хочу сказать, что ничего в жизни не происходит просто так. А вот надо думать, наверное, головой, каких вы себе президентов выбираете. Просто нет слов.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. Сёння исполняется 90 годов с дня народжения музыкального гения 20-го стагодия оперной спевачки Марии Каллас. И зараз песня у ее выконания у рубрицы «Данчик выбирая».
Приветствия, шановные слухачи. Найвеликшая театрально-музыкальная артистка нашей эпохи. Этак сказал про оперную спевачку Марию Каллас, директор лондонской оперы сэр Дэвид Уэбстер. Каллас, якая померла у 1977 годе, называли голосом стагоддзя и «ля дивина», это значит «богиня». С походжання гречанка, Мария Каллас народилась в Нью-Йорку у 1923 годе, и в первую чергу прославилась тем, что умела выконать ледь не весь диапазон роля из репертуару сопрано. От героиня Вагнера до легких коляратурных ариев из оперов Беллини и Пучини, у яких она выступала на сценах Милану, Риму, Парижу, Лондону и Нью-Йорку. А прача того, Каллас здивляла критиков своими надзвичайными акторскими здольностями. Сегодня слухаем ведомую арию из оперы Бизе «Кармен». Мария Каллас, «Хабанера».